Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 21 июня, и время 21 час 4 минуты в Киеве. Такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Как и всегда, раз в два воскресенья мы его проводим со Станиславом Александровичем Белковским. Станислав Александрович, рад приветствовать.
Взаимно, Марк Захарович, всем привет, доброго воскресенья.
Да, как обычно, как всегда, просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайк этому эфиру и обязательно же подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну и, разумеется, на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео есть ссылка на канал Станислава Александровича. Вы легко ее обнаружите. Можете смотреть там видео, подписываться, ну и так далее. Там есть что-то такое экстренное? Срочное, о чем надо...
Ну, во-первых, мы продолжаем проект, мы возобновили на новой основе «Доброй ночи, малыши». Так-так. Маленькое психотерапевтическое шоу, которое выходит каждый будний день в 8 вечера по Москве и Киеву, в 7 вечера по Берлину и Парижу. Ну и напоминаю про VPN и Чуни и Мемети, с помощью которых мы предоставляем круглосуточный доступ ко всему, что интересно. Мы сделали их совместно с профсоюзом лесных животных и проводим всяческие акции в связи с чемпионатом мира по футболу. В частности, с 23 по 27 июня будет так называемый Тухельфест в честь немецкой тренерской школы и лично главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля. А 28 июня, ровно через неделю, специальные акции в честь огромного праздника всего прогрессивного человечества, юбилея 55 лет Илона Маска. Так что прошу любить и жаловать. Вся информация в телеграм-канале Белковский, на который по случаю тоже призываю подписываться. Всем большое спасибо.
Что-то в этом есть такое, что у нас день рождения с разницей буквально в 2 месяца. У меня, у тебя, Станислав Александрович, и, оказывается, у Илона Маска, я совсем забыл, действительно, ему 55, как и нам всем, двум предшественникам. Ну, конечно, мы не сравним себя по масштабу с Илоном Маском, но все же тоже тут ничего. И вот как раз об одном юбиляре мы тоже сегодня в контексте Илона Маска тоже поговорим. Это о 80-летии уже закончившемся Дональда Трампа, но он чуть постарше нас, так на добрых, я бы сказал, четверть века получается, да? И это все-таки как-то мимо прошло, как-то об этом... Мало чего. То есть, вроде как, с одной стороны, важная дата и для американской политики до известной степени, для самого Трампа, для тех, кто, в общем, так сильно зависит от судьбы его старения. А с другой стороны, как-то быстро все пролетело и так далее. И есть ощущение, что, о чем мы и в тему вынесли нашего эфира, в заголовок его «Новый мир» и «Старый Трамп». Вроде как, получается, мир-то новый в 21 веке, а Трамп к нам пришел из века 20-го, если не сказать, что некоторые его рецидивирующие методы политики, они еще из века 19-го. Ну, так принято расхожим образом говорить, что он человек несовременный. Он очень в этом смысле повторяет стереотипизированные представления об американской политике, как он, знаете, мистер Твистер, министр, вот мы тут спортником это вспоминали, сигара, пароходы, патагонный труд, как писал Ленин, значит, патагонщики. И, в общем, такой классический образец рвача, такого эксплуататора, который гнобит проллов, да. Вот все это воплотилось в Дональде Трампе, человеке, лишенном гуманизма, циничным, там, ну и так далее, прочее, прочее. И это все вот как-то совпало, его юбилей с тем... Какой, вообще говоря, мир он установил на Ближнем Востоке, вот, ну, в кавычках, как, в общем, неуспешен в целом относительно своих усилий в Европе, относительно конфликта, войны в Украине, да, ну и во всем остальном тоже не так, чтобы сильно успешен за эти 1.5 года, что он у власти находится, и вряд ли оставшиеся 2.5 года будут легче с учетом ноябрьских выборов. Вот об этом мы и, собственно, поговорим. Так вот, все-таки... Насколько этот контраст, несовпадение действительно старого Трампа, это возраст старости, да, и мира, который вроде как в 21 веке помолодел до известной степени. И мы, конечно, имеем в виду не обычную хронологию, да, не обычную вещи, связанные со сроками и чем-то еще. Мы говорим о представлениях о мире. О том, какой этот мир он получил в наследство и какой оставит после себя.
Трамп не совпадает не столько со временем и с миром, сколько с самим собой. Так. Потому что Трамп, он перпендикулярен самому себе, как всякий классический трикстер. Как, собственно, мы говорили с самого начала, еще когда он выиграл выборы, даже не выиграл, а готовился выиграть выборы 2024 года, у Трампа два полюса. Первый – это его объективная историческая роль трикстера по принципу иронии истории. Важно ведь не только и не столько то, что политик, государственный деятель и так далее думает о себе и о своей роли истории. Важно, для какой роли он приуготован и предназначен. В данном случае роль Трампа – это сокрушить старый миропорядок. Американоцентричный мир, который возник на руинах биполярного мира и советского блока в самом конце 1980-х годов и существовал, в общем, начал распадаться в прошлом десятилетии и окончательно пришел к своему финалу в прошлом году. И с возвращением Трампа, и даже с формальной декларацией об этом в стратегии национальной безопасности США от 4 декабря прошлого года. А другой полюс Трампа – это его гипертрофированное мужское эго, которое всегда было важно разрушительной силой в мировой истории. Созидательный, впрочем, тоже. Но у Трампа разрушительный его элемент значительно более выпуклый. И надо сказать, что многое из-за этого у Трампа и не получилось. И окарикатуривание его образа во многом с этим связано. Потому что когда Трамп приходил к власти, ведь его все боялись.
Ну да,
сейчас,
да.
Сейчас нельзя сказать, что все обуреваемы страхом перед ним, и надо сказать, что президент Украины Владимир Зеленский здесь может возложить на себя лавровый венок трендсеттера, потому что это, он первый всем показал, что Трампа бояться не надо. Это был 28 февраля 2025 года в овальном кабинете, и тогда все были в ужасе от поведения Зеленского, и крутили пальцем у виска и говорили, это самоубийство. В итоге выяснилось, что это не совсем так. Не так ли? То есть, на самом деле, Зеленский первым показал, что Трамп не так страшен, как его малюют. Сегодня уже, так сказать, стало понятно, что это заискивание постоянное, которое требует Трамп, ничего за собой не влечет. И казус Сарана продемонстрировал, что умение Трампа страшным голосом и взглядом решать глобальные проблемы сильно преувеличено. И это хорошо, потому что если бы Трамп действовал куда более тонко, если бы это гипертрофированное эго было спрятано куда-то под скафандр и бронежилет, то с ним было бы справиться гораздо сложнее. Ну, скажем так, ему очень не так уж сложно было присоединить Гренландию, если бы он действовал грамотно и технично, а не превратил это в бесконечный генератор информационных поводов о себе великом, чем и погубил эту историю. Потому что на самом деле можно было просто технично довести ее за пару лет до провозглашения полной независимости Гренландии и дальше подписания США соглашения о свободной ассоциации, такого, какой есть с Палау, там, Маршалловыми островами и так далее. И все, игра сделана, этого можно было добиться с учетом того, что большинство населения и парламента Гренландии было за провозглашение независимости, а Дания и Евросоюз с этим смирились. Но Гренландия вообще территорию не входит в Евросоюз. Mm-hmm. Соответственно, с плебисцитом 1985 года. А Дания, в общем, была готова к такому развитию событий, но Трамп все испортил. Много чего, так сказать, сорвал. Вместе с тем, как, собственно, историческая фигура трикстера, которую он воплощает, да, часть той силы, что вечно хочет зла и совершает благо, она всегда не соответствует несколько самому себе. Ну, вот возьмем, скажем, хорошо памятного нам трикстера российской политики 90-х и последующих годов, недавно нас покинувшего Владимира Вольфовича Жириновского, mm-hmm. который победил на выборах именно тогда, когда острота восприятия крушения старого мира была максимальной, там, в начале 90-х годов. И дальше главный его слоган был «Мы за русских, мы за белых». Ясно, что ни к русским, ни к бедным Владимир Вольфович не имел никакого отношения и, собственно, даже и не пытался иметь. Но это очевидная перпендикулярность, несоответствие самому себе. Да, это неотъемлемая черта трикстера. А за трикстера всегда голосуют люди, которые место себе найти не могут в самом широком смысле. Обуреваемые по этому поводу ресентиментом, утратившие социальный капитал и не видящие, как им жить дальше, застрявшие между эпохами и временами. И в сегодняшнем мире мы видим то же самое. Мы видим, например, Алису Вайдель, лидерку альтернативы для Германии. Да? Ведь, кажется, она должна олицетворять какие-то духовные скрепы, семейные ценности, борьбу с мигрантами, которая является главным лозунгом этой АФД и как бы ее топливом. Хотя, как показывают опросы, поддерживают АФД люди, которые живых мигрантов не видели, как правило. И АФД, альтернатива для Германии, получает максимум голосов в регионах, для которых миграция не является приоритетной проблемой. Это борьба с образом мигранта. На самом деле Алиса Вайдель открытая лесбиянка, которая живет в Гражданском союзе с мигранткой из Шри-Ланки.
Да, еще и в Швейцарии.
И живут они в Швейцарии, чтобы не платить Германии налогов. То есть это то что человек перпендикулярный самому себе, но именно такой и должен быть на этом месте. И таким же является и Дональд Трамп, который представляет несколько трендов сразу. С одной стороны, он представитель техномагнатов и технофеодалов, которые, с одной стороны, научно-технического прогресса, с другой стороны, они воплощают, безусловно, сегодняшнее и максимально эффективное отрицание демократии, как еще в 2009 году обозначил один из их идеологов. Из идеологов их сообщества Питер Тиль, основатель PayPal и Palantir. Мы пришли во время, когда свобода, мы пришли к времени, к моменту, когда свобода и демократия несовместимы. То есть можно быть или свободным, или жить в условиях всенародного волеизъявления и институционального государства. С другой стороны, Трамп – представитель рабочего класса. За него проголосовали представители ржавого пояса, вот все эти, так сказать, персонажи Элегии Хиллбилли, его вице-президента Джей Ди Венса, книги и фильмы, снятого по ней. Но он мало похож на представителя рабочего класса, не так ли? Да, то есть он, будучи вот представителем этого крыла техномагнатов, он должен как бы нравиться закоренелым атеистам, к числу которых они в основном относятся, даже если формально являются, как Питер Тиль, католиками. С другой стороны, за Дональда Трампа голосовали христиане, и вот мы с тобой еще в 2024 году разбирали этот вопрос, по вопросу Pew Research. Значит, христиане Америки ответили, что они не верят в искренность христианских убеждений Дональда Трампа, но все равно проголосуют за него, потому что условия для христиан будут лучше при нем, чем при случае победы его оппонента, независимо от того, что он себе думает. Поэтому, как классический трикстер, он сочетание несовместимого, он такой пограничный человек между разными реальностями, и это во многом определяет логику его действий. Он должен доломать старый мир. Он с этим успешно справляется. А то, что он превратился из страшного, ужасного, так сказать, Бармалея и тараканища в карикатуру на самого себя, это тоже очень неплохо. Это, в этом и состоит большой позитив, потому что теперь Трампа не надо бояться. С ним просто надо жить, надо отдавать себе отчет в том, что да, у него, конечно, есть определенные ресурсы. Но этими ресурсами, вот, будь он лишен этого гипертрофированного эго и помноженного на катастрофический страх старения, он бы управлял гораздо более рационально. И это рациональное управление нанесло бы многим странам, континентам, людям современного мира куда больше вреда, чем это случилось. Да, вот как же Европа боялась Трампа в тот момент его прихода к власти. Что, соответственно, они как завели тогда эту пластинку о том, что Европа гибнет под нашествием мигрантов, так никак не могут успокоиться с ней. Но восприятие этого совершенно другое. Если тогда только Жордан Барделя, лидер национального объединения Франции, покинул на Мюнхенской конференции демонстративно зал во время выступления Джей Ди Венса, то сегодня мы видим конфликт Трампа с Джорджией Мелони, еще недавно его ключевой союзницей в Европе. Тогда Джордж Мелони очень четко обозначает, что дружба с Трампом только мешает ее популярности, а не повышает ее, что чистая правда. Или вот только что Джей Ди Венс ездил поддерживать Виктора Орбана на выборах в Венгрии.
Да, видим, чем это кончилось.
Отняв у него 3% голосов. Причем, что очень прискорбно для администрации Трампа-Венса, они теряют позиции именно в том европейском электорате, который рассматривают как свою базовую аудиторию. Да, и среди тех политических сил, которые вроде бы должны были стать агентами их влияния. Потому что либеральные, леволиберальные круги, в принципе, всегда очень выступали за альянс с Америкой и комфортно чувствовали себя в роли, как сказал бельгийский премьер-министр Берг де Вевер, счастливых вассалов Вашингтона. Правые националистические силы как раз очень осторожно относились к тому, что Европа находится в тотальной зависимости от Америки. У них было накопленное негативное отношение, это тоже элемент ресентимента
по отношению к Европе. Но леволибералы, надо специально сказать, что они были участниками глобализма, глобального проекта.
Глобальный проект это и был американский проект, поскольку, несомненно, он был США. И стандарты этого глобального мира, он ведь это не какой-то абстрактный глобальный мир, это американский глобальный мир. Стандарты его основбазово устанавливали Соединенные Штаты Америки в самых разных смыслах, и политические, и гуманитарные, и технологические. И с этим многие были готовы мириться. Но не как правонационалистические силы в Европе относились к этому максимально критично и скептично. И вот сейчас, когда Вашингтон, во-первых, снял с себя обязательства перед былыми союзниками, во-вторых, перешел на позиции открытого хамства и дал понять, что та же Европа – это больше не младший партнер, которого надо холить и лелеять, оберегать и защищать, а токсичный конкурент, которому надо сделать плохо. Как раз именно эти силы, вроде как, которые должны по идеологическим основаниям Трампа поддерживать, они-то максимально антиамериканскую позицию сейчас и занимают. И если их положение усилится по итогам череды ближайших выборов там и во Франции, и в Германии, то значит сотрудничество с их США будет гораздо меньше, чем прежде, ориентация на позицию администрации Трампа. То есть, ну, с вами Трамп должен был доломать американ-центричный мир, он его блистательно и доломал. А другой вопрос. И более того, ведь сейчас отношение к Соединенным Штатам Америки, не только к ним, вообще к тем конфликтам, которые сегодня кипят и бурлят в современном мире, во многом связано и с качественным изменением отношений к государству как таковому. Потому что в эпоху просвещения, из которой мы выходим, а Трамп и знаменует в известной степени завершение просвещения, только такой мощный трикстер, как он, мог подвести под этим двойную сплошную черту, как, не знаю, красную или нет. Государство стало чем-то сакральным. Да? Мы все рождались в государстве. Паспорт, государство, гражданство было неотъемлемой частью нашей идентичности. Это этому нас учили с детства. То есть мы рождались не в семье, не в религии, нигде. Мы рождались в государстве и считал, что это государство принадлежит нам. Но на самом деле мы принадлежали государству. И должны были в случае чего за него умереть, потому что человек без государства не мыслит. Но как раз к нынешним временам это представление несколько померкло и поблекло, равно как и готовность людей умирать за свое государство. И вдруг неожиданно выяснилось, а, кстати, это еще проповедовали как раз идеологи нынешнего американского и технофеодализма еще там, пару десятилетий назад, что помимо права голоса, права voice, да, должно быть право на выход, exit. Вот многие россияне, например, такие, как мы с Марком Захаровичем Фегиным, несовместимые с курсом современного российского государства, успели еще воспользоваться правом exit из него.
Конечно.
Вот, но войс нас больше не соблазняет. Вот, меня совершенно не беспокоит, кто будет у власти Российской Федерации и что с ней будет происходить дальше. И я не выстраиваю свою жизнь, исходя из того, что я должен как-то соотноситься с машиной этого государства.
Ну, странно, я извини, что все время перебиваю там этой репликой, что у нас беда с подневольной массой, то есть с теми, кто продолжает оставаться внутри, они искренне считают, что эта автономность и индивидуума, она абсолютно немыслима вне государства. То есть какие-то вы там уехали, вы что, вы должны страдать, сука, потому что мы вас исторгли или вы исторглись, понимаешь?
Ну, я не понимаю. На мой взгляд, большинство на сегодняшний день недорогих россиян равнодушны тоже происходящему. Другое дело, что они не могут и, в принципе, нельзя инкриминировать, предъявлять к обывателю требование быть героем.
Да? Ну, это бессмысленно, но...
Большинство человечества живет в заданных обстоятельствах всегда, да и, собственно, я живу в заданных обстоятельствах. Просто они у меня другие, не такие, как у значительной части моих соотечественников. Да? Потому что если бы я жил наперекор заданным обстоятельствам, то я, конечно, мог бы остаться в Российской Федерации, сесть в тюрьму, оттуда из тюрьмы вести какое-то оппозиционное вещание. Но я принципиально не хотел этого делать, я хотел найти путь, возможность это избежать, что на сегодняшний день и случилось. Но вот сейчас...
Время изменилось настолько, что... Теперь есть понимание, что это совершенно бессмысленная игра с государством в игру в одни ворота. Ее сыграл Навальный, ее сыграли другие, и мы видим, насколько это бессмысленно внутри системы пытаться ее изменить. Это же 20-го века наследство.
Тоталитарного государства, безусловно, для демократического нет. Но
для демократического нет, но его нет в России.
Да, я говорю сейчас не про Россию, а вообще. Но, скажем, опрос NBC свежий показывает, что... В принципе, в Соединенных Штатах, тех самых, где находится Трамп, наблюдается колоссальный кризис доверия к государственным институтам. Правительство в целом, не только администрации Трампа, доверяет 18% американцев, Конгресс США 12% американцев и даже национальным традиционным СМИ доверяет 11% американцев. И, собственно, то есть, опять же, если мы рассматриваем Америку как некое пространство, где проходит обкатку глобальные тренды, хоть, соответственно, Америка и перестала быть глобальной державой и зафиксировала это, как и должно было быть. Потому что что здесь еще очень важно, о чем я должен не забыть сказать в этом контексте, что американ-центричный мир развалился не потому, что Америка была плохая сама по себе, или наоборот, слишком хорошее для этого погрязшего в грехах мира. А потому что сам по себе проект глобальной Вавилонской башни секулярной был нереализуем. Как и любой другой глобальный проект такого типа образца на протяжении мировой истории. И просто спохватились слишком поздно, когда уже процесс принял необратимый характер. И Трамп, собственно, он является ни представителем ни прошлого, ни будущего. Он, как всякий классический трикстер, именно привратник. Он бог перекрестка, да, он как Гермес, да, он стоит между прошлым и будущим, и в нем тоже сочетаются несочетаемые черты того и другого. С одной стороны, он страшно старомоден и думает, что многие проблемы можно решать не столько даже военной силой, сколько угрозой ее применения, столкнувшись с тем, что есть кто-то, кто не боится. По известному анекдоту «Тогда я тебя вычеркиваю», да, получается, что, так сказать, мир немножко изменился, не все так просто. Изменился он еще потому, что на Западе резко выросла цена человеческой жизни, а в значительной части других регионов мира она осталась невысокой. И тоже ядерное оружие, ведь прошла странная инверсия истории с ядерным оружием. Оно создавалось как механизм защиты свободного мира от нацизма. С этого на этом базировалось письмо знаменитого Альберта Эйнштейна Франклина Делано Рузвельта от 2 августа 1939 года. И вдруг выяснилось, что оно стало защитником диктатуры от свободного мира. Потому что, ну, скажем, вот у Израиля же есть ядерное оружие. Почему же он тогда так боится иранского ядерного оружия? Ну, так сказать, живи с своим ядерным оружием и чувствуй себя в полной неуязвимости. Нет, неуязвимости нет. Вот у Ким Чен Ына она есть, а у Израиля почему-то нет. Потому что болевой порог диктатуры...
Другой, конечно.
Гораздо выше. Значит, свободный мир должен бояться того, что против него применят ядерное оружие, а диктаторы не боятся, что против них применят ядерное оружие, потому что им не жалко совершенно собственных людей и собственной страны, и они готовы пойти на очень значительные жертвы для того, чтобы сохранить власть. Да, и поэтому, когда Питер Тиль убивается по поводу того, что современная бюрократия не способна к реализации манхэттенского проекта современного образца, а американские техномагнаты очень хотят в области искусственного интеллекта его реализовать, мобилизовав все возможности государства. То есть, с одной стороны, они отрицают государство и говорят, что оно всему мешает. А с другой стороны, когда им государство для чего-то нужно, то, конечно, они будут всячески его использовать. И пока что они рассматривают именно американское государство и непосредственно администрацию Трампа как инструмент предельной концентрации ресурсов для того, чтобы сделать этот манхэттенский проект в области искусственного интеллекта. То, как мы называем, манхэттенский проект и привел к тому, что ядерное оружие расползлось по миру и стало главной гарантией безопасности людоедов. Да, конечно, я согласен, сейчас может прозвучать точка зрения, что Манхэттенский проект породил огромное количество гражданских технологий, облегчивших жизнь человечеству, это абсолютно святая правда, помимо ядерного оружия. Все-таки создавался он ради ядерного оружия. Нельзя ли было эти гражданские технологии создать, не давая в руки людоедам механизм безотказного давления на свободный мир? Вот сейчас при реализации любых дерзновенных планов и замыслов в области научно-технического прогресса очень, очень верно задаться этим вопросом априори. Да, если мы поговорим об Илоне Маске, IPO SpaceX и его грядущем юбилее, то можем чуть-чуть углубиться в эту тему. Но Трамп, в общем, он, как ни странно, выполнил свою историческую миссию. Выполнил ее блистательно и быстро. Дискредитировал все плохое, что в нем было. Да, то есть, ну, будь он медлительней и хитрей, да, еще многое оставалось бы про него неясно, и про то, для чего он пришел, да, для чего он пришел в мир. Но Трамп очень, все, сказать, расставил все точки над «и», и ясно, что он сейчас очень раздосадован, обозначился круг его противников, ну, помимо и старой Европы, которую, конечно, он хочет разрушить, и Евросоюз. Другое дело, что сегодня, по прошествии, через 1,5 года после его второй инаугурации, уже не так очевидно, что у него это получится. Тогда все, так сказать, мы были заворожены его напором. Да? У него в противниках Ватикан, например. Mm-hmm. Может, но мы обратили внимание, что Александр Григорьевич Лукашенко, не к ночи будет помянут, тут неожиданно вдруг выяснил, что Стамбульские соглашения 2022 года и тем самым возможность прекращения украинской войны сорвали Ватикан и еврейскую лодку.
Израиль, да.
Это новое.
Он назвал прямо Израиль, он сказал Израиль, сказал.
Да, ну, по-моему, еврейское лобби тоже звучало. Там, да, это почему? Ведь раньше считалось, что это сделали Борис Джонсон и Энтони Блинкен, то есть
да.
Это англосаксы. А что это? Вот какая-то новая постановка вопроса. Да, случайно ли она? Оговорился ли господин Лукашенко? Нет, не оговорился. Он тем самым хочет потрафить Трампа. Потому что у Трампа сейчас две занозы в двух разных сапогах. Это Ватикан и Израиль. Ватикан неожиданно превратился в центр консолидации антитрампистских сил. И надо сказать, что в свое время, в шутку, я там много лет назад предлагал проводить выборы Папы Римского не конклавом, а электронным голосованием всех католиков мира. И надо сказать, что при всей шуточности и невозможности этого проекта, де-факто он реализован, как ни смешно. Потому что что произошло с католической церковью за минувшие 100 с небольшим лет? Она из европейской церкви превратилась в церковь того, что называется глобальным югом. Мне не нравится это определение, но лучшего до сих пор не придумано, поэтому придется им пользоваться. Потому что этот глобальный юг входит далеко не только юг, да и глобального севера как-то мы не видим на сегодняшний день, который был бы ему внятной и ясной альтернативой. Потому что, например, в начале... И, собственно, папа Бенедикт XVI ушел на покой в 2013 году. Не потому, что он был такой уж старый и больной, он еще 10 лет после этого жил. И не из-за каких там педофильских скандалов, которые, в общем, его лично никак не затрагивали. А потому что он прекрасно понял, что вот этот олдскульный тип церковного иерарха, представляющий старую консервативную Европу, совершенно уже не соответствует реалиям его церкви католической. Он не может с этим ничего сделать. Его подход не актуален. Большинство католиков его не разделяет. Именно поэтому сначала папой стал аргентинец Франциск, а сейчас такой точно тоже пограничный абсолютно человек. Да? Превост, наш кардинал Превост, Лев XIV, который Роберт Фрэнсис Превост, который этнически является отчасти итальянцем, отчасти французом, а с точки зрения гражданской идентичности американцем и латиноамериканцем, перуанцем одновременно. То есть абсолютно такой тоже, так сказать, человек на стыке разных миров, потому что в начале 20 века почти две трети паствы католической церкви находились в Европе и 20% в Латинской Америке. Сегодня в Европе 20%, в Латинской Америке 42%. И еще в Африке почти 15%, да? А в Азии 10%. То есть, ну, словами, вся паства находится там. Не случайно, собственно, вот люди таких взглядов, которые выражают фактически интересы мигрантов, а не антимигрантские интересы, да? не ужесточение миграционной политики, собственно, и становятся папами римскими. Это такое косвенное голосование большинства католиков. И папа Лев XIV 4 июля едет не на юбилей Америки, он уже отклонил с благодарностью приглашение администрации Трампа, а на остров Лампедуза, где будет общаться, где как раз находится лагерь мигрантов в Италии, там, значит, он будет общаться с мигрантами, а при папе Франциске еще прямо на площади Святого Петра в Риме, в Ватикане поставили большой памятник мигрантам, где, собственно, центральная фигура этого памятника, конечно, мигрант-еврей. Кто, как не архетипический мигрант мировой истории. Иммигранты бывают же не только из Сирии и Сомали, да, бывают самые разные. И поэтому я, кстати, напоминаю всем нашим с тобой соотечественникам, что мы тоже мигранты.
Ну, я знаю твой тезис, да, по этому поводу.
Поэтому раздувать моральную панику по поводу мигрантов нам не пристало, поскольку мы можем попасть под раздачу несколько быстрее, чем нелегальные сомалийцы, которые полностью адаптированы к борьбе с репрессивным государством. А мы не очень адаптированы, мы живем на виду и бегать ни от кого мы не будем по подвалам и жить по чужим документам. Поэтому, если что, на нас оттоптаться гораздо легче, поскольку политические круги мира всегда ищут, и особенно силовые круги, не там, где потеряли, а под фонарем. Но это было лирическое отступление. Вот Ватикан, и Трамп очень обижен на Израиль, потому что он же должен кого-то возложить ответственность за неудачную иранскую войну. И надо сказать, что действительно Израиль же убеждал его в том, что все будет хорошо. И ортодоксальные круги ясно давали понять, что Трамп станет мессией в самом прямом смысле этого слова, как Кир Великий. И не случайно в Белом доме звучали молебны, где прямо говорилось, что как со ссылкой на книгу «Эсфирь», что он воздвигнут Господом для того, чтобы спасти евреев от персов. Да? И тут вот это все не получилось, а значит, его подставили. Мы увидим, как он уже совсем изменил свое отношение к израильскому премьеру Биби Нетаньяху. Но он ясно намекает, что не стоит Биби вообще оставаться в большой политике. Тогда и уже речь идет о том, что он поддержит кого-то другого. Правда, поскольку у Трампа возник уже большой антирейтинг в Израиле из-за сценария завершения иранской войны, то сейчас, как в случае с Венгрией и с некоторыми другими странами, поддержка Трампа скорее в минус. Поэтому если он обрушится на Биби, то этим он только ему поможет. Он подчеркнет, что Биби все-таки не последовал фарватере Трампа, а сохранил какую-то независимую позицию Израиля от Вашингтона. Поэтому тут тоже неизвестно куда. Поэтому Александр Григорьевич Лукашенко, просто он знает, кто сейчас больше всего раздражает любимого дяди, и решил ему таким образом подыграть, чтобы вернуться к обсуждению, как дальше с Беларуси снимать санкции и легитимировать Александра Григорьевича как единственно возможного и правильного правителя на Республике Беларусь. Вот к чему вспомнил Александр Григорьевич. Поэтому Дэдди, так сказать, зашел в известный тупик, но при этом вовсе не факт, что он не, вот, поскольку он не может жить без поклонения, это типично демонстративная личность. Его главная цель – это стяжать всемирную славу, все остальное вторично и третично. Даже Ормузский пролив с иранской нефтью или венесуэльской нефтью, да, это важно, но это номер два по отношению к славе. Да, то очень трудно понять, как он сможет покинуть президентский пост. Да, ведь если когда это случится, то тогда же очень многие скажут, что они вовсе не считали его самым гениальным государственным деятелем.
Ну, конечно.
То ли шутили, то ли делали это по принуждению. И он должен будет все это выслушивать. Поэтому тут тоже, вот, скажем так, это само обстоятельство будет толкать его на некоторые антидемократические шаги. Да, и, собственно, непонятно насколько, как он, вернее, скажем так, выборы, промежуточные выборы в Конгресс в нынешнем ноябре тоже. Я думаю, что он будет пытаться выиграть самыми разными способами. Мы знаем, что он продавливает этот Save America Act, фактически упраздняющий почтовое голосование. Недавно еще казалось, что продавить не удастся. Сейчас он использует самые разные формы и форматы давления на Конгресс, где влияние его, кстати, тоже упало, чтобы все-таки его продавить. Получится ли, неизвестно. В общем, способы будут и варианты самые разные. В общем, мы еще, так сказать, не соскучимся с любимым Дэдди. И, конечно, его политическая карьера еще далека от завершения. То есть точно так же, как никогда не нужно было преувеличивать его мощи и способности достигать своих целей, так пока не будем преувеличивать масштабы его поражения и готовности просто, так сказать, признать, что его эпоха завершена. Он сам этого признавать совершенно не собирается и будет использовать любые варианты и технологии, чтобы реабилитировать себя и вытащить из болота за волосы, подобно другому известному трикстеру мировой истории и литературы, барону Мюнхгаузену.
Так, 8 тысяч зрителей прямо сейчас нас смотрят, и больше 2 тысяч, почти 200 поставили лайки этому эфиру. Мы в эфире 32 с лишним минуты, у вас есть возможность нас поддержать. Были бы очень вам обязаны, если бы вы нашли способ действительно подписаться на канал Фейгин Лайф, поставить отметку «Нравится этому эфиру» и распространять ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Может быть, послать по мессенджерам. Еще раз напоминаю, к Чуне и Мемете вам еще и дополнительно Фейгин VPN. Наш VPN, который тоже является инструментом преодоления блокировок, которые российские регуляторы вводят на социальные сети, мессенджеры, перекрывают доступ к нему рядовых пользователей из России, прежде всего оттуда, конечно. И поэтому, если у вас есть проблемы с этим, то, конечно, Фейгин VPN – это инструмент их преодоления. Вы это можете сделать через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, или же через сайт feiginlife.net. В описании есть ссылка. Если вы это сделаете, то сохраните возможность использовать социальные сети и мессенджеры для информационного обмена и коммуникации. Так что найдите в этом возможность. Ну и, конечно, канал Станислава Александровича Белковского тоже подпишитесь. А мы продолжим. Хороший анализ, но мы должны все-таки в контексте его рассмотреть ситуацию с войной в Украине и Путиным. Вот отдельно принято его тоже считать трикстером, но это какой-то трикстер дворовой такой совсем уж как-то. Особенно в последнее время тоже скукоживается, да, вся его дьявольская какая-то натура, мощь, проекция ее вовне, она как-то прямо на глазах тускнеет, как-то скромнеет, я бы сказал, и все это происходит, да, на 5-м году войны и на фоне более скромного возраста, 74 года приближающегося в октябре, но тем не менее Путин на глазах слабеет, вот так можно это определить. Все его даже попытки, всполохи того, чтобы эту свою воинственность и дикость доказать, они, в общем, тоже как-то спорадически выглядят. Понятно, что это связано с мощью нарастающей Украины. В отдельных аспектах войны мы их видим, это тестируется, да. Есть уже их символы вот с этой люком от Капотнинского завода летающим. Но так или иначе, не очень понятно, как себя должен вести Трамп для того, чтобы на этой позиции, на этом участке показать свою силу. Ведь он говорит, я вот сейчас после Ближнего Востока вернусь к проблеме урегулирования войны в Украине, там, демонстрирую, что я могу, у меня есть методология, я такой-сякой, рассякой. Хотя, на самом деле, полтора года никакого результата не дали. Как здесь проявится, значит, трамповское вот этот трикстеризм, выразимся так, и желание все-таки этот приз получить. Да? Потому что признаков этого нет совсем, никаких. Тем более, кстати, слабый Путин еще большее препятствие к тому, чтобы эту роль Трампу на себя примерить и быть успешным в ней. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Но просто Путин слабеющий, он становится менее предсказуем, менее, еще более-менее сговорчив, как кажется нам. Что ты думаешь об этом?
Ну, Путин, безусловно, не трикстер, он абсолютно целостная глыба, в нем нет внутреннего противоречия присущего трикстера, он не перпендикулярен сам себе, он в чистом виде агент прошлого. То есть Трамп – агент прошлого и будущего одновременно, да, который может существовать только такого типа лидер в переходную эпоху и ни в какую другую. То есть если бы не, собственно, переходность, не сменная эпоха, то он не стал бы президентом в 2016 году. Именно востребованность такого типа лидера рождается именно в такие переломные моменты. Путин в чистом виде человек, который должен был остановить время, он его остановил. Надо сказать, что вот сейчас в мире много полемики о либертарианстве и его роли, это и об отрицании государства. Да. Я неожиданно анализирую либертарианство, которое неожиданно оказалось замешано, на самом деле очень ожидаемо. Если мы рассматриваем в качестве классики либертарианства писательку Айн Рэнд и ее труды.
Да, ну, считается классикой.
Мы уже там видим гигантский заряд ресентимента, вот это, так сказать, желание отомстить проклятым пролом, опять же, и этому социальному государству за то, что атлантов не пускают рулить миром и достигать чего-нибудь. Но вдруг неожиданно, вот сейчас вся эта полемика продолжается о тему того, как государство всему вредит. Это, безусловно, связано с изменением роли и статуса просвещенческого государства, но, так сказать, зачастую заходит слишком далеко. И вот, дескать, конечно, надо отправиться на Марс, где не будет земного государства, где не действуют земные законы, и уж там-то развернуться в полном объеме, как учат нас технофеодалы. Преодолев и законы физики, и тоже не только земную правовую систему. Дело в том, что неожиданно я вспомнил, что где-то я видел либертарианские сообщества во плоти. Mm-hmm. Во-первых, я видел их в начале 90-х годов на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, куда я отправился с экскурсией. Вот это типичное либертарианское сообщество. Это люди, которые не находятся в государстве. Они сбежали из тоталитарного государства. Приехали в Америку. В Америке они не живут. Они живут.
Да, там. Да. Изолированном... Я бывал там, могу вас свидетельствовать.
Да, да, изолированном анклаве, который похож на колонию сверхлюдей из Айн Рэнд. Да, причем они сами считают себя сверхлюдьми. Когда заходишь на Брайтон-Бич, это было давно, в моем случае больше 30 лет назад. Да, там тебе объяснят. Ну, потом эти же люди объясняли, что Барак Обама там исчадие ада и дьявол какой-то воплоти. Да? Ну, что они тебе объяснят в том, что демократия ужасна, что Америка демократия Америку погубит. То же самое, что объясняет сегодня Питер Тиль с Илоном Маском. И вот с одной стороны они сидят на Белфере, да, получают социальные пособия от этого государства. С другой стороны, заняты активным теневым бизнесом совершенно за пределами какой бы ни было правовой системы. Но идя дальше, я вспомню, что и Российская Федерация 90-х годов была неким прототипом либертарианского государства. Да? Потому что государства не было. Немого кино уже нет, звукового еще. Не было уже советского государства, коммунистического, не было никакого другого. Роль силовых структур во многом взяла на себя организованную преступность. Ну, что, да, кстати, да, породило в значительной степени Владимировича Путина. Да, и, так сказать, вот в полном соответствии с идеалами Айн Рэнд и ее героев, любая добровольная сделка считалась правильной и законной. Правда, нередко косвенными или прямыми даже результатами таких добровольных сделок были трупы бизнесменов по подъездам и в других приличествующих для этого местах, но это уже издержки либертарианства. И это либертарианство с его, опять же, энергией ресентимента людей, утративших социальный капитал в этой системе, породило во многом Путина. Я к чему все это вел? Откуда взялся Путин? Путин должен был, с точки зрения людей, которые выдвинули его во власть, защитить, собственно, их жизненно важные экономические интересы, сложившиеся в 90-е годы. Для этого нужен был диктатор. Потому что из вот этой либертарианской каши диктатор вырастает очень органично. Ведь либертарианство предполагает культ сверхчеловека, вот мы его и получили. То, что этот сверхчеловек по личным качествам никак не соответствует идеалу сверхчеловека, это и не важно, а никогда не соответствует. То есть это же не сверхчеловек, это нарратив. Да, и он зависит от того, кто и как его рассказывает, а не то, какие реальные материальные основания лежат в его основе или не лежат. Отсутствует. Поэтому нет, Путин в чистом виде он агент заморозки, и то, что украинская война случилась, это тоже попытка, вот, я говорю, это своего рода не экспансионистский, а изоляционистский проект, о котором мы говорили, но это резонное следствие того, что при любой диктатуре государство становится заложником комплексов и психологических приоритетов этого вождя. Как бы ни была плоха демократия, она все-таки наделена механизмами, которые не позволяют так развернуться правителю, каким бы мощным он ни был или не казался себе, и окружающим тоже. Поэтому здесь как раз украинская война, во-первых, тоже при всей ее разрушительности, кровавости и всей скорби, которую мы испытываем по поводу ее жертв, она с исторической точки зрения показала нечто очень важное, соответствующее, опять же, базовым трендам происходящего, образу будущего, что война не является способом решения проблем в принципе большая. Она является способом создания этих проблем. Как ни смешно, многие люди даже в близком окружении Путина это прекрасно понимали по состоянию как минимум на февраль 2022 года.
Несомненно.
Да, я слышал от одного человека, близкого к Путину, просто дословно следующий текст. Это было за несколько дней до полномасштабного вторжения, когда я спрашивал, все-таки будет полномасштабное вторжение или нет. Он отвечал, ну это было довольно странно, ведь эта война никаких проблем Путина не решает, она их только создаст. Это не помешало полномасштабному вторжению начаться через несколько дней и полностью подтвердилось в перспективе 4 лет, прошедших с тех пор. Да, это война только создала Путину проблему, тем более в процессе, когда выяснилось, что за 2 недели Украина не падет, и полностью изменилась технологическая основа, платформа войны. Сейчас-то война дронов, искусственного интеллекта, то есть война роботов в самом широком смысле. И создана эта платформа во многом при содействии американских технологических корпораций. Да? И это и Starlink Илона Маска, и Palantir Питера Тилли. И поэтому, собственно, и сместился американский интерес немножечко в этой войне. Да? Ведь дух Анкориджа пресловутый, который сейчас развеивается, базировался на одной предпосылке, которую Путин сумел продать на определенном этапе любимому дяде Дональду Трампу. О том, что по инерции РФ, безусловно, выигрывает войну. И весь вопрос только в том, чтобы помочь эту войну завершить на минимально разрушительных, в смысле физического ущерба, условиях. Ну, типа, что зима 25-26 годов будет для Украины невыносимой, к весне так или иначе военная победа РФ станет очевидна, а, собственно, тогда чего и канительца. Тогда нужно давить на Украину, заставить ее вывести войска из Донбасса, преподнести это как максимально удобный для Украины, возможный для Украины компромисс, и на этом все. Но, соответственно, к весне 26 года выяснилось, что эта предпосылка не работает.
Да, собственно, кризис... Но это был со стороны Москвы блеф в убеждении Трампа в Анкоридже? Или нет, же нет, они нет. Сами верили, что они так сделают?
Да, они сами, безусловно, Путин верил. Я не знаю, кто они, Путин, да. В том, что так будет. Он сегодня, когда он говорит о том, что победа неизбежна, он отчасти в это верит. Маска приросла к лицу. Он не может позволить себе в это не верить. Иначе он, так сказать, его психологическое состояние стало бы, так сказать, совсем расхлябанным. А сейчас он переживает более всего из-за того, что у него нет Трампа в кармане. Он считал, что Трамп у него в кармане. Угу. Многочисленные визиты Стивена Виткова, а потом и Джареда Кушнера, мельтешение постоянное Кирилла Дмитриева, который постоянно занимает всем чем угодно, там, смены власти в Великобритании, иронии над Европой, только, значит, не, опять же, делает это, как и Лукашенко с евреями и Ватиканом, чтобы потрафить Трампу. Да? Все, что делает Кирилл Дмитриев, это так, чтобы дяде понравилось, чтобы положили на стол, вот какой мальчик Кирюша умный. как он залез на табуреточку и прочитал стишок, который нравится Дейте. Да? И вдруг выясняется, что не работает машинка, потому что, ну как, Трамп же большой бизнесмен и мастер сделок, как мы знаем. А если изменились базовые основания сделки, то есть, условно говоря, тебе говорили одно, а потом оказалось другое, да, то есть, условно говоря, там, ты купил отель «Комодор» в Нью-Йорке, а вдруг неожиданно выяснил, что в его подвале там не те почвы, которые были, какие-нибудь застойные воды, переполнены крысами, и там плавают еще чьи-то трупы, то, значит, наверное, условия сделки надо пересматривать. Да? Сейчас Трамп хочет немножко понимать, что все не так, как 15 августа его, прошлого года его убедили. В том числе не так благодаря ему самому, его техномагнатам, его компаниям, которые поставляют в Украину боевых роботов и так далее. А раз не так, ну, наверное, это надо как-то пересмотреть. И это, собственно, проявилось на недавнем саммите Большой Семерки, где он находился в обществе по-прежнему нелюбимых им европейских и прочих лидеров. Ну и несмотря на эту нелюбовь, еще же выяснилось, что Европа, конечно, никому ни к черту не нужна, сейчас рухнет под наплывом мигрантов и все такое, но разминировать Ормузский пролив без помощи европейцев Трамп не может. Кстати говоря, подтвердился полностью и подтвердились оценки европейских разведок от июня прошлого года, годичной давности о том, что США и Израиль не дожали ядерную программу Ирана, и основание утверждения о том, что она отброшена на долгие годы, которые звучали всего лишь год назад, не основание. Да, ведь надо сказать, что маленькое лирическое отступление, но по теме, что вообще на всем протяжении истории человечества электорат как коллективный субъект, не отдельные люди его составляющие, когда он становится коллективной сущностью, он зачастую лишен долговременной памяти. Вот, например, простой пример сбоку. Вот есть, например, британский политик, завтра вроде уйдет в отставку Кир Стармер.
Да.
Это всех волнует гораздо больше, чем британцев, мне кажется.
Да, надо сказать, мэр Манчестера, который там его является оппонентом, победил на выборах, прошел в парламент, и по правилам он должен быть одним из членов фракции, и говорят, что в августе такой точно.
Ну да, вроде он станет новым премьер-министром в честь Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, я это полностью поддерживаю. Мне это не касается и не волнуется, кто будет премьер-министром Великобритании, желаем всем успехов. Но дело не в этом, а в том, что самый популярный политик сегодня в Великобритании Найджел Фарадж, лидер партии «Реформ ЮК». Да, это тот самый Найджел Фарадж, чья партия раньше называлась партией Брексита, и который был главным двигателем идеи, носителем идеи Брексита. С тех пор Брексит случился, правда, сделал его не Найджел Фарадж, а Борис Джонсон, и вдруг выяснилось по прошествии 10 лет, что Брексит нанес Великобритании огромный ущерб.
Да.
Хочешь спросить, дорогой избиратель, ты ничего не путаешь? Это ведь тот же человек, который говорил, что Брексит хорошо. Теперь он же говорит, что он про Брексит забыли. Это виноват Борис Джонсон, а не Найджел Фарадж. Да, значит, как же? Не кажется ли, что, может быть, и новые его построения будут не столь же эффективны? Нет, не кажется. Это был не тот Найджел Фарадж. То же самое с Трампом и Нетаньяху. Они год назад говорили, что Иран, что они отбомбились по Ирану, и теперь все будет хорошо много лет. Никакой ядерной программы. Не прошло и 9 месяцев, как понадобилась новая большая война, чтобы воевать, и европейцы оказались, значит, здесь правы, а какими бы слабыми и зависимыми от международных мировых энергетических рынков, в отличие от Америки, они не были. Ну, а те немножко нас обманули. Или сами обманулись, или... Поэтому Трамп неожиданно оказался в состоянии, несмотря на то, что сейчас наблюдается переток капитала снова в Америку, потому что иранский кризис показал, что в целом американская экономика более устойчива, чем европейская и китайская, что и так мы знали, безусловно. Почему-то инвесторы в это сомневались в какой-то момент. Но все равно без партнеров по G7 нельзя некоторых проблем решить, и Трамп идет им навстречу, в том числе и, так сказать, в том числе навстречу в смысле позиции по Украине. Да, потому что тут оказывается, что нужно, они ему помогут что-то сделать с Ираном, он им поможет, так сказать, обуздать Владимира Владимировича Путина, к которому, видимо, он не относится уже с былой нежностью, а Кремль из-за этого ужасно переживает, потому что в какой-то момент у Путина было представление, что он схватил Бога за несуществующую бороду Трампа, и сейчас, что там есть вопрос не только в выводе украинских войск из Донбасса, есть и вопрос стратегически даже еще более важный, как-то выход из-под санкций. Потому что если из-под санкций не выйти в какой-то обозримой перспективе, то для российской экономики это будет совсем не здорово. Она и так сейчас переживает тяжелейший период. Надо сказать, что я относился к тем в 2022 году, кто не думал, что российская экономика скоро рухнет и что не выйдет войны. Но тогда я и мои единомышленники считали, что через 3-4 кумулятивный и негативный эффект санкций и войны сработает. Вот оно, эти 3-4 года прошли. Поэтому надо как-то выходить из-под санкций. А как? Если не через Трампа, тогда через Европу. То через Европу это еще сложнее.
Ну, конечно.
Путин поэтому и пытается сейчас найти какой-то канал доверительной коммуникации с Европой, которая еще пару месяцев назад была ему совсем не нужна, а сейчас выясняет, что снова нужна, потому что с Трампом не все хорошо. И вот это просто главная тема сейчас. Мы видим всех кремлевских спикеров под тем или иным соусом, что лично Путин продолжает говорить, что он верит в договоренности Анкориджа и призывает их исполнить. Его клевреты, его окружение уже ясно дает понять, что как-то не верят они в то, что договоренности Анкориджа будут исполнены, а плана Б у них нет. Чем заменить Анкоридж? Тогда они рассчитывали на то, что и не они, опять же, а это все лично Путин, рассчитывал на то, что Трамп прекратит для него войну. Сейчас выясняется, что Трамп не прекратит для него войну или не прекратит ее на тех условиях, на которые Путин считал для себя вполне приемлемыми. И Путин находится в мучительном поиске плана Б. Но как глубокий консерватор-индуктивист, он не готов отказаться от плана А. Он в нем застрял. Поэтому он будет прокручивать эту пластинку снова и снова. И это, конечно, делает... Ну, что... А что ему остается делать в такой ситуации, кроме как дергать Трампа за рукав и ждать снова... неизбывный тандем Витьков-Зитьков у себя дома. Они, правда, сейчас концентрированы на Иране, где они тоже должны сделать сделку на 300 миллиардов долларов. Это ведь вот эти 300 миллиардов, которые обсуждаются, это же не репарации, это некий инвестиционный проект, которым заниматься будет Трамп же. Все с теми же, с неизменными своими партнерами и агентами. Они больше увязли там, поэтому им не до Российской Федерации сейчас. Нужно решить, как они будут восстанавливать Иран за чужие деньги. Но он, с одной стороны, ждет, что они все-таки к нему вернутся, и алмазный дым над Дворницкой снова сконцентрируется. Он и есть этот алмазный дым от духа Анкориджа. Вот. Но, с другой стороны, что он будет? Он будет наращивать удары по Украине, разумеется, чтобы напомнить о том, что, так сказать, с ним все-таки надо иметь дело, и не нужно полностью отказываться. Вот какой на мне это самый представитель дикой природы.
Чего не имеете?
Значит, поэтому это, безусловно, вот, наращивание ударов баллистическими ракетами и так далее по Украине, этого надо ожидать в ближайшее время, поскольку это параллельный курс, которым Путин должен будет идти, чтобы напомнить о том, что все-таки вернитесь ко мне, вернись, я все прощу.
Ясно. Но подытоживая, попробуем перспективу нарисовать этого конца лета, ну, второй половины лета, осени для войны и для возможного ее окончания, потому что звучало из уст даже Зеленского про ноябрь. Ну, мы по-своему понимаем, что ноябрь и для Америки важный этап, потому что пройдут выборы. Ну, мы исходим из того, что они состоятся в ноябре, эти выборы, с почтовым голосованием, без почтового голосования. Да и для Москвы как бы ноябрь – это окончание весеннее, летнее, начало осени наступления, которого нет. Потому что наступления никакого на фронте нет. А значит, это выход на зиму и там 5 лет в феврале войны. И чем мотивировать, когда у тебя уже Москва подгорает? То есть какой можно прогноз нарисовать? Действительно ли есть шанс больше на мобилизацию той же в России, да, решение после... или параллельно с выборами в сентябре, да, так называемыми выборами в Госдуму, или же все-таки на мирные переговоры, которые завершатся, ну, хоть каким-то компромиссом. Чего здесь можно увидеть больше, и действительно ли есть шанс на этой войне остановку?
Ну, пока мы его не видим. Я думаю, что благоприятный момент был упущен в начале прошлого года. С тех пор он становился все менее и менее благоприятным по самым разным причинам. И сейчас в Европе, который вновь становится ключевым игроком во всей этой истории. Еще недавно казалось, что, так сказать, Трамп перебьет Европу. Нет. Есть две конкурирующие концепции. Одна из которых стоит, что войну надо завершать как можно быстрее. Другая, что надо повоевать еще 2 года руками Украины, потому что это приведет к окончательному изнеможению Российской Федерации и полной, так сказать, гарантии того, что Путин не возобновит войну через некоторое время. И какая из концепций победит, сказать трудно. Октябрь – это условная дата, потому что действительно Трампу хотелось бы, ему это очень важно, завершить эту войну перед выборами в Конгресс, хотя в любом случае решающим с точки зрения результатов выборов это не будет. Решающим будут внутренние проблемы Америки, включая инфляцию, рабочие места, неприятие Трампа как такового, неприятие политической системы. Мы помним, что когда Илон Маск провел опрос, сколько бы проголосовало за третью партию, не республиканскую, не демократическую, если она будет создана, то выяснилось, что более 50% американцев. Но этот проект заткнулся на том, что только 9% американцев готовы за нее голосовать, если с ней будет ассоциироваться Илон Маск. В этот момент он не взлюбил американскую демократию еще сильнее и решил окончательно все-таки помириться с Трампом и использовать его для решения своих гиперамбициозных не только бизнес, но и нарративных задач. Поскольку он продает, опять же, нарратив. Это нельзя назвать бизнесом в классическом понимании. Поэтому да, октябрь – это какой-то ритуальный срок. Но здесь, вот, на мой взгляд, решающий вопрос в том, какую позицию займет Европа. Прекращать как можно быстрее или воевать еще пару лет. И это вот за этими руками и движением мозговых извилин старого континента, который вновь реактуализировал себя, и нужно следить.
Ясно. Ну что ж, дорогие друзья, почти 10 тысяч зрителей, которые нас смотрят, и почти 3 тысячи, там, совсем без малого, которые поставили лайк этому эфиру. Просьба огромная, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Найдите возможным переслать ссылки эти каким-то из вас, друзей, по мессенджеру. Может, они не видят эфир, а такое бывает, поскольку проблемы с доступом, особенно для российского зрителя. Посмотрят этот эфир, поставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео по имени Станислав Белковский вы найдете ссылку на канал. Можете смотреть там эфиры, подписаться, ну и так далее, и так далее. Ну что ж, Станислав Александрович, спасибо огромное. Спасибо всем зрителям.
Спасибо, Макс. Всем большой привет и до скорой встречи.
Всем пока.